по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1131-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Яна Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами после недельного перерыва встречаемся. Огромное спасибо всем за молитвы, огромное спасибо всем за поддержку. Это действительно очень важно, это очень приятно. Были и комментарии в группах ВКонтакте, в Фейсбуке, были и личные комментарии, и личные письма. Вот, и потом вопросы, типа, а когда будут эфиры? Спасибо большое, это действительно очень здорово, и очень ощущается поддержка тех, кто действительно любит, прежде всего, любит Божие Слово. Да, вот, но интересно, кстати, что в это время, мы как раз с вами об этом говорили, да, у нас была речь об этом в нашем эфире, и некоторые из вас написали, были несколько таких сообщений, когда вы, наши слушатели, зрители, вот, просто мне написали: «Люблю вас, дорогой брат во Христе». Такого плана были личные комментарии. Я понимаю вас и ценю то, что вы написали. Большое вам спасибо. Знаете, тут такая штука. С точки зрения, скажем так, медицинской, я, в общем, ну, как говорит врач, должен был бы еще оставаться дома и быть дома, но поскольку наши эфиры идут из дома, и поскольку у нас есть возможность вот сейчас таким образом выходить в эфир, мы с вами, Бог даст, будем продолжать наши эфиры, мы будем продолжать наши беседы. Ну, и я, интересно, я тут сказал о том, что вот, к концу января мы дочитаем с вами второе и уже третье послание апостола Иоанна, Господь даст, но вот Господь не дал, Господь расположил иначе. Ну, что же, что есть, то есть. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения, читаем его за 5,5 лет, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Кстати, очень надеюсь, что во время этого нашего перерыва вынужденного вы продолжали читать Священное Писание, что это не остановило вас в вашем личном хождении с Господом и в вашем личном исследование и чтение Божьего Слова. Мы с вами в прошлый раз говорили о любви, и сегодня мы продолжим эту беседу. Мы будем говорить о любви и истине, и о том, как соотносятся любовь и истина. И мы будем говорить о том, что на самом деле проявление любви – это хождение с Господом. Вот поступь, да, поступать – это как раз то самое греческое слово «есть», которое переводится как «поступать». А «идти» – это те шаги, которые мы делаем в нашей жизни. И вот в комментариях вы писали очень много по поводу как раз любви. Людмила пишет, например: кроме любви в общепринятом понимании, есть любовь агапы. Да, это агапы, это Божья любовь, это любовь, которой любит Бог человека. И тут важно понимать, что такой любовью человек может ответить, и такую любовь человек может проявлять, только когда мы сразу, сначала ее получили. Понимаете, нельзя дать то, что мы не имеем. Я уже приводил неоднократно этот пример из детского рассказа Виктора Драгунского, как неумная женщина обещала ребенку, по-моему, саблю, если я не ошибаюсь. Вот, и я говорю: подарю тебе саблю. А ребенок, герой рассказа, говорит: а она у вас есть? Самый замечательный вопрос, который в этой ситуации можно было задать. Вот вопрос: оно у вас есть? Потому что если нет, то обещание не стоит ровно ничего. Ну и в том случае, в случае того конкретного рассказа, это обещание действительно ничего не стоило, потому что сабли у нее не было. Вот, любовь агапы мы можем отдавать людям только тогда, когда она у нас есть. А получить мы ее можем только от Бога. Мы еще вернемся к разговору о любви агапы, потому что были у вас комментарии на эту тему. А пока прочитаю небольшую притчу, которую прислал наш слушатель Рома Клышев. Притча от лица женщины. Рассказывается: «Я шла по улице, и ко мне подбежали 3 собаки. У меня было, что им дать. Я кинула 3 куска колбасы. 2 собаки быстро проглотили свое, а 3-я подошла и села у моих ног. Говорю: дуреха, бери, ешь. Она села и смотрела мне просто в глаза. Первые две собаки, съев свое, начали драться за третий кусок, а голодная побежала за мной. Иду, прозреваю, до слез. У Бога всегда есть, что нам дать, но кто-то сосредоточен на брошенном куске, и лишь немногие на том, кто дает. Я подумала, какая умная собака, понимает, что, последуя за мной, она подберет больше, чем кусок колбасы. Она обретет дом и хозяина. Вот это важная история. Да, спасибо вам большое за эту притчу. Она обретет больше, чем кусок колбасы. Она обретет дом и хозяина. Это важно, потому что... это, кстати говоря, такое, знаете, потребительское отношение к Богу. Оно ведь тоже бывает. Боже, ты дай мне это, и это, и это. Но главная штука заключается в том, что Господь уже отдал нам себя. Понимаете, не просто те жизненные благословения, которые мы имеем, не просто то хорошее, что у нас есть. Бог дал нам себя. И более того, не просто свое присутствие. Само это было бы уже здорово. Но Бог отдал нам свою жизнь. Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус совершил то, чего совершить иначе было бы невозможно. Саша пишет, возможно только Богу любить людей добрых и плохих. Дело в том, что по Божьей справедливости, по Божьему стандарту, совсем добрых-то людей и нет вовсе. Да, если мы говорим про добрых и злых, так получается, что добрых людей для Бога, если вот просто вот по Божьей мерке мерить, тогда таких людей нет. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог любит всех, да, это действительно так, и тогда начинаешь понимать, что это означает. И вот тут Игорь пишет по поводу того, что многие думают, что агапао – это «я люблю», и агапе – это любовь конкретно жертвенная, и он даже ссылается на кого-то, кто это говорил. Соответственно, это любовь именно жертвенная, и жертвенность отличает эту любовь. Значит, давайте здесь разбираться, потому что здесь важно. Изначально любовь агапе – это именно Божья любовь. Вот в самом слове, просто агапы, да, даже в тех случаях употребления этого слова, которые есть за пределами Священного Писания, эта идея о жертвенности любви нет. Вот, но это не означает, что идеи нет вообще. Бог показал, проявил, что такое настоящая любовь. И всякий раз, когда говорится о любви, там, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Да, Бог возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного. То есть, всякий раз, когда речь идет о любви, всякий раз, когда говорится о любви агапы, речь идет о любви жертвенной. Так что, Игорь, правильно вам сказали, и никакой проблемы здесь нет. А в случае просто слова, да, на основании одного этого слова, на основании того, что значило слово агапы в литературе, в древней литературе, мы, конечно, про жертвенность Божьей любви говорить не могли бы. Но это основание у нас есть, исходя из тех объяснений, исходя из того примера великого, который мы находим в Священном Писании. Вот без Священного Писания мы бы действительно этого не знали. Одной греческой литературы для того, чтобы сделать вот такой вывод о любви, для того, чтобы трактовать любовь таким образом. Одной греческой литературы для этого, конечно, не хватает. Но мы имеем Божие Слово, мы имеем Божие обещание, мы имеем великий пример, который дал Господь, вот, собственно говоря, этой настоящей подлинной любви. И можно здесь... Я очень-очень хочу посоветовать почитать Клайва Стейплза Льюиса, несколько разных переводов. По-английски это называется «Four Loves» – «Четыре любви». А по-русски это просто «любовь». Вот как раз он говорит о разных вариантах любви, и он объясняет, среди прочего, и что же такое любовь агапы. Это, пожалуй, один из лучших текстов на эту тему, ну, скажем так, из более-менее современных. Мария пишет, а как же Бог не является в защите, или я что-то недопонимаю? Бог дает любовь, только с ним можно достичь любви. Бог есть любовь. Смотреть на Иисуса. Да, вот Бог, конечно, является в защите. Мария, я просто думаю, что мы здесь немножко, наверное, друг друга недопоняли. Бог является в защите, и Бог таким образом проявляет любовь к своим детям. Бог таким образом нас любит. Предупреждение, которое было, и которое я повторю сегодня еще в нашей сегодняшней беседе, состоит прежде всего в следующем. Не позволяйте людям, не знающим Бога, манипулировать вами через мысль о Божьей любви. Вот, ну, Бог же любит, но ты же Божие дитя, но ты же христианин, значит, и ты должен вот проявлять такую любовь. Когда это делается, когда люди так начинают говорить, ну, во-первых, происходит искажение понимания любви, понятия любви. Да, вот любовь воспринимается не так, как это говорится, как это дается нам в Священном Писании. То есть вместо Божьего понимания любви остается некое человеческое понимание. Это один момент. А другой момент – люди пытаются управлять нами. То есть вместо того, чтобы действовать по Божьему слову, по Божьей воле, мы начинаем действовать по воле других людей. Но ты же меня любишь. Ну, вот, кстати говоря, просто вот в обычной жизни, в обычных отношениях мы такую манипуляцию распознаем. Когда девушка парню начинает говорить: ну, ты же меня любишь, ну, вот купи мне вот это колечко. Ну, ты же меня любишь, ну, вот отвези меня отдыхать, не знаю, в Турцию. Вот. Или на Гавайи. Ну, ты же меня любишь, ну, вот сделай вот это. Мы сразу понимаем, и если молодежь не понимает, мы говорим, мы показываем, что это манипуляция. Вот есть и способ манипуляции, который, ну, такой околохристианский. Да, ты же христианин, ты же меня любишь. Есть также способ манипуляции, когда мы начинаем манипулировать Богом таким образом. Даже так. Боже, ну, ты меня любишь, ну сделай для меня вот это. И иногда вполне возможна ситуация, когда Бог скажет, ну, или покажет: да, я тебя люблю. И вот именно потому, что я тебя люблю, я для тебя вот это не сделаю. Да, вот именно потому, что люблю. Если бы не любил, сделал. Родители это хорошо понимают. Когда ребенок скажет родителю: ты же меня любишь, дай мне съесть килограмм конфет или, там, не знаю, 3 порции мороженого. Вот родитель скажет ребенку: знаешь, вот именно потому, что я тебя люблю, я это не разрешу. То есть тут вопрос о манипуляциях, которые строятся вокруг неправильно понятой любви, извращенной любви. Иногда говорят, манипуляции, которые строятся вокруг любви. Нет, тут даже нельзя сказать любви. Это именно неправильно понятая, искаженная. То есть это уже, конечно, никак не Божья любовь. Татьяна Кузнецова замечает: «Только на справедливость и надеюсь». Да, Божья справедливость, Татьяна, это как раз то, что дает нам силу, то, что дает нам возможность расти, то, что дает нам возможность возрастать во Христе. Вот. И Божья справедливость, она ведь сочетается с Божьей любовью. И сочетается как раз через вот смерть и воскресение Иисуса Христа. То есть таким образом восполняется и Божья справедливость, но и таким образом и проявляется Божья любовь. Спасибо за напоминание о любви и хождении в истине. Да благословит вас Господь наш Иисус Христос, пишет Полина. Спасибо вам, Полина. Да, вот мы сегодня эту мысль продолжим. Мы как раз после прошлого нашего эфира, вот еще до нашего перерыва, писали как раз о том, что справедливость, что хождение. То есть любовь, так она ведь не просто про то, что какое-то чувство. Да, чувство где-то в облаках. Как когда-то давно, еще во времена моего детства, была песенка, ну, такая незатейливая песенка, милая такая очень. «Только заяц в облаках, только солнце в небесах». Сейчас уже не помню, кто его пел. Ну, кто-то из ансамблей тех времен. Вот, и... Вот понимаете, солнце в небесах, оно хоть конкретно. А заяц в облаках – это, ну, просто вот облако в форме зайца. И если наша любовь просто такая милая, как заяц в облаках, но это не Божья любовь, это что-то другое. Божья любовь проявляется в конкретике. Она проявляется в конкретных поступках. Да, вот опять это поступки, это поступь. Давайте об этом с вами не забывать. Госпожа Беладонна, кажется, вы путаете разные виды любви. Госпожа Беладонна пишет: «Любит всегда молодых, красивых, талантливых и успешных. Какими бы ты добродетелями ни обладал, без этих данных ты не будешь обласкан и почитаем. Христиане тоже не исключение. Даже в церкви больше ценятся богатые или влиятельные люди, чем исполняющие заповеди. А ведь так быть не должно». Ну, конечно, не должно. Я бы даже сказал, что так нет. Нет, ну, так, конечно, бывает, госпожа Беладонна. Я не думаю, что вы да вот просто взяли и из пальца это высосали. Нет, конечно, да. Я думаю, что это бывает. Но бывает и по-другому. Опять-таки, вы путаете два разных понимания любви. Есть дружеское понимание, да, есть эротическое понимание. Вот как раз, когда мы говорим про эротическое, это, наверное, относится больше как раз к молодым, богатым и прочим. Вот, но христианское это понимание другое. И, слушайте, когда люди приходят в церкви к бабушке, дедушке и помогают этой бабушке или этому дедушке, это проявление Божьей любви. Это проявление настоящей заботы. Я понимаю, что вы имеете в виду. Наверное, вы все-таки имеете в виду несколько другое. Но я скажу вам и так. Мне известны случаи, и уверен, что среди наших зрителей и слушателей найдутся те, которым тоже такие случаи известны, и немало. Когда и семьи создавали, и хорошие семьи создавали с теми людьми, которых нельзя назвать красивыми, и молодыми, и популярными. Я сейчас вспоминаю некоторые такие конкретные семьи, когда молодой человек... Вот. Да, кстати говоря, в том случае этот молодой человек действительно был таким молодым, красивым, популярным. Короче, его женой стала девушка, ну, на которую в церкви никто особенно не смотрел. Ну вот, ну просто вот все считали ее невзрачной, ну вот незаметной такой. Он увидел нечто такое, что другие не увидели. Слушайте, слава Богу, что он увидел это. У них замечательная семья была. И вот, понимаете, вот нет, госпожа Беладонна, не соглашусь с вами. Церковь гораздо больше, чем те картинки, которые мы можем себе представить. Кстати, раз уж мы говорим о семье, о семьях, я знаю случаи, когда и люди среднего возраста, и даже старшего возраста свою семью находили ее в церкви, и опять-таки они не были, не знаю, желанными женихами или желанными невестами. Но любовь-то в конечном счете не про это. Но вы хотите говорить про это? Давайте про это. Но изначально христианская любовь, любовь агапы, это желание для человека того, чего хочет для него сам Бог. Это важно. Лариса желает нам доброго денечка. Как хорошо, что Олег Валерьевич выздоровел. Да, спасибо вам большое, Лариса. Вот не совсем выздоровел. Нахожусь на этом пути. Ну вот врач, который закрывает, не закрывает больничный лист, говорит, что не выздоровел. Ну, слушайте, давайте мы молиться и действовать. Вот. Людмила, очень приятно вас видеть, пишет: «С добрым благословенным утром. Спасибо Богу, что все мы здесь сегодня собрались. Всем здравия». Слушайте, вы мне напомнили ту песенку, которая тоже, знаете, такая недоговоренность людей, лишенных Бога. В Советском Союзе мы ведь были лишены возможности услышать о Боге. Нет, возможность такая была, на самом деле. Так вот, все-таки серьезно такая возможность была. И церкви были, и христианские хорошие общины были. Это было сложно услышать все равно. И вот песенка-то эта известная. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Такая вот советская авторская песня. Явно автору хочется кому-то сказать спасибо. Он просто говорит: так здорово. Но у него... нет возможности куда-то к кому-то обратиться. Он не знает, к кому. Это такая, такая благодарность, которая зависла в воздухе. Она не может никуда выйти. Она не может прозвучать. Но если мы с вами верующие люди, если мы сами христиане, мы можем сказать то, что сказала Людмила, и не только Людмила. Слава Богу! Слава Господу! Вот это вот направленная благодарность. Жанна, а куда мы так спешим? Давайте до 6 лет продолжим изучение. Слушайте, тогда знаете, что будет, Жанна? Тогда будет, что я невольно вот все эти годы говорил вам неправильно. Я говорил вам 5 с небольшим или 5 с половиной лет. Но вы же не хотите меня подставить, Жанна Михайлова. Ну, а если серьезно, эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Верномаги. И у него как раз... Ну, кстати, первоначальные программы у него были больше 5 лет немножко. Первый его выход в эфир. Именно потому, что человек болел и так далее. А дальше они уже ставили записанные программы. Ну, и тогда уже это было именно 5 лет в том варианте, в каком мы с вами сейчас ведем. Вот... Да, Саша пишет. Да, у нас так и есть. Мама, ты что, меня не любишь? И просит еще 5 минут посмотреть мультики. Я уже думал, что мультики они нынче не смотрят. Вот, ну смотрят, конечно. Да, это вот как раз то, о чем мы с вами сейчас говорим. Это попытки манипулировать через, даже, скажем так, неправильно понятую, неправильно воспринятую любовь. Вот, так что я думаю, что так, для чего нужен был перерыв в беседах? Для осмысления повторов, для еще чего-то. А это вы, Александр Павлюкевич, сами решаете. Да, вот для меня, для того, чтобы выздороветь, для того, чтобы читать Библию также самому, не только в наших эфирах. Вот. А дальше каждый из нас это решает. Вот для чего Бог допускает испытания в нашу жизнь? Для привлечения к себе, чтобы взгляд свой перевели с земного на небесное. Напоминает нам Жанна. Опять, это очень сложно бывает порою принять. Ну, даже сейчас, когда у нас были вот эти перерывы. Я такой, Господи, ну почему? Так же хорошо все идет, так хорошо все пошло. Вот, а Бог устраивает. Я думаю, в небесах окончательно узнаем, для чего и почему. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы молим Тебя, наставь нас сейчас, научи нас по Слову Твоему. Да будет честь и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1131 встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами во втором послании апостола Иоанна. Я хотел бы сказать сначала несколько слов для того, чтобы не запутаться. Ну, а если запутались, то чтобы распутаться. Мы с вами говорили об очень важной полярности христианской жизни. Это, с одной стороны, истина, и с другой стороны, любовь. Истина всегда имеет приоритет. Но и кроме того, мы с вами говорили о том, что любовь и истина проявляются в практической деятельности. Это любовь к верующим, к тем, кто уже во Христе. Да любите друг друга. Это обращено именно к верующим людям. И вот это современное размывание христианской веры, когда говорят, что мы должны всех любить. Знаете, я этого просто не понимаю. Потому что я знаю, что человек, который говорит такие слова, на самом деле далеко не всех любит. В этом мире слишком много людей, которых на самом деле очень трудно любить.
Да и мы с вами как раз такие люди. Я вот сейчас сижу и говорю про людей, которых трудно любить. Я мог бы привести несколько примеров, но я отлично понимаю, что есть на этом свете люди, братья и сестры во Христе, между прочим, которые тоже готовы привести несколько примеров тех, кого трудно любить, и я окажусь в этом списке. Ничего страшного в этом нет. Это вот практическая такая реальность. Да, Бог любит мир. Он любит нас, хотя мы и недостойны этой любви. Но а наше с вами дело – нести людям Евангелие. Именно так мы и можем проявлять нашу заботу и любовь, если хотите ее так называть. Но смысл как раз в том, что мы несем Евангелие. И вот тогда, по мере того, как мы несем Евангелие, Бог взращивает в нашем сердце любовь к тем людям, к которым мы идем. В том числе и любовь к тем, кто раньше был нашими врагами. Собственно, именно так это и происходило когда-то с пророком Ионой. Помните, как не хотел он отправляться в Ниневию, как не хотел он нести людям Ниневии Евангелие? Но главное увидеть, что любовь – это качество самого Бога. И как раз по своей любви Он и дал нам Спасителя. Нужно помнить также, насколько важна истина. Понимаете, нельзя превозносить любовь превыше истины. Потому что если мы это делаем, то мы неизбежно будем жертвовать истиной ради, ну, даже не любви, а ради некоего навязанного нам, мирского, если хотите, манипулятивного представления о любви. Именно это и подчеркивает апостол Иоанн. И вот в 6 стихе апостол Иоанн говорит следующее. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Итак, что же такое любовь? В чем она выражается? В чем она проявляется на практике? Да ведь это, друзья мои, есть хождение согласно его заповедям. Поступали, то есть вот здесь совершенно конкретно виден этот корень, ступ, то есть человек поступает, это поступь, это то, как он ходит. Кстати говоря, это очень точный перевод греческого слова. Поступать, жить соответственно, вести себя. Господь Иисус говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И надо помнить, что они не ограничиваются лишь 10 заповедями, данными через Моисея. 10 заповедей, конечно же, представляют собой основу устройства общества, основу цивилизации. Однако христиане призваны жить на более высоком уровне. Плод в нашей жизни производится Святым Духом. И вот грани этого плода перечислены в послании к Галатам, 5 глава. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Написано предельно ясно и четко. И если все это есть в нас, если все это пребывает в нас, то значит мы ходим, поступаем согласно Его заповедям. Ну а если этого в нас нет – то, соответственно, мы и не поступаем по его заповедям. Вот это, друзья мои, и есть любовь. И понимаете, любовь проявляется не в саду, и не в спальне, и не в цветочном магазине даже. Любовь проявляется в самых обычных повседневных жизненных обстоятельствах, в самых обычных, если хотите, банальных вещах. Любовь проявляется на кухне, за стиркой и готовкой. Любовь проявляется на работе, когда мы зарабатываем деньги, потому что мы хотим поддерживать нашу семью. Наша семья нам не безразлична, мы заботимся о нашей семье. Любовь проявляется, когда жена ждет мужа с работы и готовит ему вкусный ужин. Да, вот у этой плиты, там, где масло брызжет на сковородке или даже со сковородки, и вот эти брызги масляные падают на стену. Но жена все равно готовит этот ужин, а потом будет оттирать эту стену. Вот там тоже проявляется любовь. На практике, в поступках, в наших делах. Вот именно так же любовь проявляется и в церкви. Через заботу, через готовность помогать другим. И нельзя сказать, что ты любишь другого человека, если тебя не заботит его благосостояние. И прежде всего, благосостояние духовное. Вот это и значит поступать по его заповедям. Это, друзья мои, в высшей степени практично. Это проявляется в полной мере как раз в повседневной жизни. Вот мы порой говорим: «Христос нашел меня на жизненном пути». Да ведь так оно и есть. Вот это и есть спасение, которое проявляется в том, как мы идем по нашей жизни, в том, как мы живем. И давайте помнить, что апостолы Иоанн и Павел пишут людям, которые жили в римском мире. И во времена апостола Павла императором был, между прочим, кровавый Нерон. Ну а что до апостола Иоанна, то он застал сразу нескольких императоров. И застал он также жестокие гонения против христиан. Римский мир, друзья мои, был жестоким, жестким, абсолютно противным христианству. Именно эта жестокость, именно эта жесткость и считалась нормальным стандартом поведения в том мире. То есть поступать жестоко или поступать жестко считалось нормальным. Однако при этом были люди, которые ходили по римским дорогам, жили в римских городах, и они поступали иначе. Они поступали, опять-таки услышьте, пожалуйста, это слово «поступь», оно очень важно. Они поступали по слову Христову, по заповедям Христа. Они, если хотите, переводили Евангелие на язык повседневной жизни. И вот это, друзья мои, сегодня как раз так необходимо людям. И обратите, пожалуйста, внимание. Вот эта заповедь, чтобы, как вы слышали от начала, так и ходить в нем. Апостол Иоанн говорит: «Вы слышали это от начала. Этому учил сам Господь Иисус. И вот поскольку вы об этом слышали, то теперь и живите соответственно, теперь принимайтесь за дело. И таким образом вы будете свидетелями для окружающего мира». И тут снова перед нами другая грань вот этой поляризации. С одной стороны, любовь, ну а с другой – истина. И вот как раз в связи с этим и звучит предупреждение. Давайте прочитаем 7 стих 2 послания апостола Иоанна. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». И вот вы помните, что в первом своем послании апостол говорил, что уже пришло немало антихристов. Так что же это такое, дух антихриста? Как его распознать? Я повторю сейчас то, о чем уже говорил. Но все это очень важно, и нам нужно это повторять. Мы с вами читаем: «Не исповедующий, что Иисус есть Христос, пришедший во плоти». Так вот, отрицать божественность Иисуса Христа значит отрицать все, что говорится о Христе. Все, что сам Он сказал, все, что сам Он совершил для нас в своем искуплении, в смерти на кресте, в телесном воскресении из мертвых. Вот человек, который таким образом все это отрицает, это и есть человек, в котором проявляется дух Антихриста. И да, друзья, в конечном счете дух Антихриста получит свое финальное воплощение в двух лидерах, о которых написано в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава. Ну, по крайней мере, я стою именно на такой позиции. Я считаю, что этот Антихрист будет не один, а именно два. Мы с вами это еще увидим, об этом еще будем говорить, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Один из этих двух лидеров будет великим политическим деятелем, правителем, врагом Христа. Он против Христа. Это как раз значение «против», которое есть в слове «антихрист». Другой же будет деятелем религиозным. Он будет подражать Христу. То есть он будет вместо Христа. Это тоже часть смысла слова «антихрист». «Анти» по-гречески «вместо». И он сделает так, что весь мир будет поклоняться первому зверю, политическому лидеру. Вот это и грядет в будущем. И сейчас есть много того, что готовит нас именно к этим событиям. И вот, когда явятся политические и религиозные лидеры, тогда мир будет уже готов их принять с распростертыми объятиями. И мне кажется, что мир уже сейчас практически готов к ним. Для начала скажем, что политический лидер пообещает миру мир. Слушайте, кто сегодня не хочет такого всеобщего мира, как отсутствие войны? То есть, кто не хочет, чтобы пришел такой мировой правитель, который остановит все войны, который решит, или, по крайней мере, сделает вид, что решит все существующие проблемы? Так вот, будет лидер, который не просто пообещает мир, а действительно его принесет. И действительно, 3,5 года будут абсолютно мирными. Все будет замечательно, все будет идеально. Однако этот мирный временной промежуток в 3,5 года закончится. И это приведет к величайшей катастрофе, которая, в свою очередь, приведет к войне при Армагеддоне. Собственно говоря, Армагеддон и будет одной из битв или финальной, конечной битвой этой войны. И все это также будет продолжаться примерно 3,5 года. До того, как Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. Ну, мы с вами сказали о политических особенностях того времени, но есть ведь и религиозные особенности. В то время на земле будет единая религия. И опять-таки, уже сегодня мы идем в эту сторону. Уже сегодня есть все больше и больше людей, которые ратуют именно за такое объединение всех религий. И так будет мировая религия. И я полагаю, что в ней люди, вообще говоря, ни во что не будут верить. И, между прочим, тогда уже не останется ничего такого, что могло бы людей объединять. Это может показаться странным и непонятным, но я думаю, здесь нужно объяснить. Понимаете, сегодня нас часто призывают отказаться от всего того, что нас разъединяет, разделяет. То есть нам, христианам, говорят, вот откажитесь от всех особенностей христианства. Сделайте что-то такое, в чем могли бы вы согласиться со всеми остальными религиозными людьми. Но понимаете, друзья мои, если отказаться от всего того, что нас разделяет, или если отказаться от всего того, что нас отделяет от других, то тогда в конечном счете не останется ничего такого, что могло бы нас объединять. Но это как в той старой истории. Идет мальчуган по лесу, встречает серого волка, и серый волк у него и спрашивает: «А куда ты, мальчик, идешь?» «Да никуда я не иду, вот просто так», – отвечает мальчик. «Замечательно», – говорит серый волк, – «я тоже никуда не иду, пойдем вместе». Так вот, примерно такое же получается и у нас во многих современных церквях. Люди никуда не идут. Люди толком ни во что не верят. Вот они и собираются вместе. И будет время, когда придет обманщик, и он установит единую религию для всего мира. Религию, которая, по сути, будет обслуживать мировую политику.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот это, друзья мои, и есть грани грядущего Антихриста. И вот апостол Иоанн говорит, что уже в его времена было множество обманщиков, которые пришли в этот мир. Во времена Иоанна как раз и начинался гностицизм, потому что куда бы ни приходило Евангелие, рядом всегда проявятся всякие культы и секты. Вот так происходит и здесь. Появились гностики, их было много. Они были представлены разными группами, разными течениями. Например, были те, кто следовали учению Киринфа из Эфеса. И вот есть такое предание, согласно которому апостол Иоанн как-то пошел в общественную баню в Эфесе, а в этой бане как раз и был Киринф. И увидев Киринфа, апостол Иоанн выскочил из бани, даже не одевшись, потому что он не хотел иметь ничего общего с этим еретиком. Да, конечно, это предание, и я не ручаюсь за его достоверность. Однако оно как раз и выражает взгляды апостола Иоанна. Так вот, ученики Киринфа похожи на многие современные культы. Они считали, что Иисус и Христос – это не одна, а две разные личности. И Божья природа, с их точки зрения, сошла на человека Иисуса в момент его крещения и оставила его на Голгофском кресте. Еще одним вариантом гностических учений был так называемый докетизм. Его сторонники отрицали реальность физического тела Иисуса Христа. Они считали, что апостолы на самом деле не видели реального Иисуса, и все, что они описывают, было на самом деле не более чем видением. И вот по всем этим причинам апостол Иоанн и начинает свое первое послание вот этими известными словами о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. И дальше третий стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». То есть мы это знаем не понаслышке, не потому что нам кто-то это пересказал, не потому что было какое-то внушение. Мы буквально ощупывали его руками. Мы обращали сами внимание на смысл этого слова, когда читали первое послание апостола Иоанна. Мы присматривались к нему. Мы знаем, о чем говорим. И мы знаем, что он настоящий. Были в те времена также и еврейские секты или секты иудаизма. Например, были иессеи, которые жили в районе Мертвого моря. Собственно, именно там, где уже в 20 веке и были найдены рукописи Мертвого моря. И была также община зелотов. Именно они, эти зелоты, защищали крепость Масада, которая пала в 73 году нашей эры. Так вот, все эти группы так или иначе принимали некоторые моменты, некоторые аспекты учения Христова. Но при этом они извращали личность Иисуса Христа. Да, друзья мои, апостол Иоанн высказывает предупреждения, которые относились к его времени. Однако предупреждения эти остаются актуальными и сегодня. Апостол Иоанн говорит о том, что в мир придет немало обманщиков. Так, собственно, оно и происходит. Мне как-то довелось слышать забавную фразу. Один американский город назвали религиозным зоопарком. И каких только странных, а порой опасных существ там не встретишь. Но вот я к чему пришел, друзья мои. И не я это придумал. Об этом говорит апостол Иоанн. Учителя от лжеучителя можно и нужно отличать по тому, что он думает, во что верит и чему учит относительно личности и подвига Иисуса Христа. И всякий, кто неправильно воспринимает Христа и неверно учит о нем, остается лжеучителем. Это не значит, конечно, что человек, который отличается от вас по взглядам на некоторые доктринальные вопросы, вдруг окажется ненастоящим христианином. Ну, например, вопрос о предизбрании. И да, друзья мои, об этом спорят и спорят уже много столетий. Джон Уэсли писал одно, Жан Кальвин писал другое. Но оба эти человека верили в божественность Иисуса Христа. И когда ты веришь в божественность Иисуса Христа, ты веришь также и в его рождение от девы. И ты веришь в то, что написано в Библии. Ты веришь в то, чему учили апостолы в своих посланиях. Да, наши мнения могут не совпадать по некоторым вопросам, например, по тому же вопросу о предизбрании. Но это не значит, что Кальвин или Уэсли были лжеучителями. Потому что по основным вопросам они ведь друг с другом соглашались. Есть среди нас те, кто имеет несколько иные убеждения, ну, например, о работе Святого Духа. И я с этими людьми абсолютно не согласен. Между тем, у меня есть немало друзей среди пятидесятников и харизматов. Я иногда даже проповедую в пятидесятнических и харизматических церквях. И знаете, эти люди возвеличивают божественность Иисуса Христа. Они проповедуют спасение, проповедуют искупительный крестный подвиг Иисуса Христа на Голгофе. Да, друзья, по некоторым вопросам мы с этими людьми не согласны. Однако у нас нет никаких оснований бить друг друга по голове или метать копья. Главное – это то, как мы смотрим на личность и дело Иисуса Христа. И вот таким образом мы можем распознать, с кем имеем дело. Либо это брат или сестра во Христе, либо это банальный обманщик. Кстати, титулы, ранги здесь ровным счетом ничего не значат. Мне доводилось встречать даже проповедников, которые совершенно очевидно не были возрожденными людьми. И я знаю, чему некоторые из этих людей учат, когда речь заходит об Иисусе Христе. Да, я понимаю, что это звучит сурово, но это действительно антихристы. И я не могу найти оснований для общения вот с такими людьми. Проще говоря, у нас с ними нет ничего общего. Мы с вами еще вернемся к этой теме в одной из следующих бесед. Ну а пока позвольте мне привести еще одну иллюстрацию. Еще в университетские годы у меня был один удивительный преподаватель. Он был христианином, но он отрицал грядущее тысячелетнее царство. Вообще, начисто. Но при этом он славил Иисуса Христа, превозносил его рождение, его жизнь, его служение, его мученическую смерть, его кровь, пролившуюся за нас, и его телесное воскресение. И когда он возвеличивал и прославлял Иисуса Христа, у меня слезы наворачивались на глаза. И при этом он не принимал учение о тысячелетнем царстве. Кстати, нужно отметить, что лично ко мне у него не было никакого неприятия. И мы оставались с друзьями, пока он не ушел в вечность. Знаете, я не считал, что мне нужно как-то отделить себя от этого человека, разрушить с ним общение. Потому что, да, он возвеличивал Иисуса Христа. Он верующий человек. Между прочим, он был также замечательным проповедником. У него был еще один великолепный дар. Он умел рассказывать истории. И когда-то, я думаю, мы с ним встретимся в небесах. И тогда между нами будет согласие. Кстати, возможно, тогда нам обоим придется что-то пересмотреть, передумать. Но все это лишь вторичные вопросы. Они второстепенны по сравнению с личностью Иисуса Христа. Но что действительно важно, так это то, как вы смотрите на Христа. Почитаем теперь 8 стих. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Это, друзья мои, конечно, не про потерю спасения. Спасение потерять невозможно, даже если начнешь общаться не с теми людьми. Хотя при этом мы, конечно же, ставим себя в опасное положение. Но вот что еще это означает. Если мы начинаем отрицать божественность или человечность Иисуса Христа, или если мы отождествляем себя с сектой или культом, тогда мы теряем Божью награду. Не будет награды верующему человеку, совершающему такое. И это совершенно очевидно из того библейского фрагмента, который мы с вами сегодня читали. Да, здесь апостол Иоанн говорит весьма сурово, однако очень скоро мы услышим от него и еще более суровые вещи. В следующий раз мы с вами продолжим наши беседы, и мы увидим, что апостол Иоанн очень жестко говорит о том, о чем многие сегодня предпочитают умалчивать. Но читая Божье Слово, мы с вами об этом умалчивать не можем, потому что мы с вами живем в очень опасное время. И если вы не знакомы с Божьим Словом, если вы не знаете Иисуса Христа, то вас очень несложно одурачить. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.